Всем привет, или даже здравствуйте, с вами сегодня Точка, и не пугайтесь, не переключайтесь, не удивляйтесь, веду сегодня я, ну, как известно, да, если что, меня зовут Денис Альшанов, там подписано снизу, но, как известно, в Точке самое главное, это не ведущий, в Точке самое главное, это прекраснейшие эксперты, это всенепременнейший Гриша Бакунов. Гриш, привет.
Да, да, привет, хотя, мне кажется, можно было и поволноваться, так изменился Паша. Так изменился Саша, господи, что я сегодня говорю. Саша очень сильно изменился, особенно прической.
Модный, следит за модой. Да, но у нас с нами есть другой Саша, Саша Исавнин, который будет компенсировать нехватку Александров в нашем эфире, в нашем замечательной Точке.
Привет.
Да, привет, Саша. Да, и как бы я предлагаю сразу всем начать с того, что вы поставите большие пальцы вверх, ну, в смысле лайки. А мы перейдем к замечательнейшей теме, которая, ну, вот смотрите, каждую Точку у нас очень долго было как? Каждую Точку мы разговариваем про Илона Маска. Но тут мы поменяли вектор и каждую Точку начали разговаривать про чат GPT, про его все эти типа искусственные интеллекты. Так Илон Маск нас ведь обиделся и сказал: я знаю, как вас обмануть и все-таки попасть к вам в эфир и как бы... Грубо говоря, Илон Маск и еще некоторое количество замечательных людей, в том числе, например, Стив Возняк, один из основателей Apple, вышли с письмом, в котором они заявили, что как бы нужно приостановить ровно на полгода, какая-то волшебная цифра полгода, любые разработки, связанные с искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект уже настолько близок к Скайнету, либо к чему-то подобному, что нужно, прежде чем делать, придумать вот те самые законы робототехники, только настоящие. Причем, что интересно, достаточно большое количество людей после этого письма вышли со словами, ну, тот же самый Сатьяна Делл вышел со словами, типа, я не подписывал это письмо, типа, это какие-то фрики. Господа, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, это действительно какие-то фрики. Если посмотреть список реальный, который был опубликован, и сравнить его с тем списком, который есть сейчас, а его на самом деле не так легко получить, потому что на сайте его уже скрыли и оставили только список из 10, что ли, человек. Оказывалось, что примерно треть из тех, кого изначально написали в списке, никогда его не подписывали, а еще треть вообще бы ничего про это не слышали. То есть там, например, был Ян Ли Кун, который вообще как бы прям прямым текстом написал, что первый раз слышит про эту петицию и уж точно ее не подписывал. То есть, в принципе, происходящее, ну, оно как бы понятно. Скорее всего, кто-то очень спешил. Напомню, что выпустили эту петицию такая странная конструкция, называется Future of Life Institute. Это некоммерческая организация, впрочем, как OpenAI когда-то была некоммерческой организацией, которая создана при поддержке действительно Илона Маска, и по этой причине Денис нам намекал, что, кажется, Илон Маск проникает в нашу жизнь. Но в целом, там сейчас, как утверждают авторы, 50 тысяч подписей, в основном это люди, которые довольно далеки от технологий, но есть и те, кто технологии более-менее понимают. Например, там действительно до сих пор есть Илон Маск. Ну, удивительно было бы, если бы этот институт выпустил петицию, которую Илон Маск не подписал. И там действительно есть ВОЗ, в смысле Возняк. Но Возняк же, он, ну, такой парень, он же за все хорошее и против всего плохого. Поэтому неудивительно, опять же, что он здесь есть.
Саш, где есть?
Ну, да, смотрите, ну, мы же знаем, что с письмами и петициями в последнее время тяжелая история, да, мы знаем, что какие-то письма то ли подписывали, то ли не подписывали, то ли как бы... У нас в России тоже была такая история, там, я думаю, обсуждали, и какие-то хвосты этой истории мы, я думаю, обсудим дальше. Вот, но как бы здесь интерес-то в следующем, а как они собираются инфорсить законы робототехники, которые собираются разрабатывать? Потому что эта прекрасная петиция подписана прекрасными, ну или должна была быть подписана прекрасными американскими предпринимателями, которые другой рукой немножечко не любят предпринимателей из других частей света, там, например, из Китая, да, не будем говорить про Россию. Вот как они собираются, так сказать, бороться, ну, кроме их типовых санкций, с тем, что в других странах будут активно разрабатывать что-то похожее? Потому что, ну, дело такое, идеи витают, их реализация, кто лучше реализовал, тот и первый, да. Вот сейчас OpenAI хорошо поступило, да, где гарантия, что там, я не знаю, кто-нибудь в Китае такого не сделает. И уж точно там будут конфуцианские законы робототехники, которые будут существенно отличаться от понимания того, как это видят ребята из Калифорнии.
Ну, закон робототехники здесь, конечно, ни при чем. В принципе, вся эта конструкция, она о том, что, ребята, давайте на полгодика притормозим, потому что у нас сейчас нет никакой регуляторной практики, а еще мы вообще не очень понимаем, что мы такое сделали из наших лингвистических моделей. При этом, ну, это же очень странная конструкция, ведь ну, любой человек, который занимался, в принципе, теорией игр, знает, что в такой ситуации, когда тебе говорят, давайте притормозим, выигрышная стратегия — продолжать. Потому что если все остальные притормозили, а ты продолжил, ты молодец. А если, ну, в смысле, ты выиграл в результате. А если все остальные не притормозили, а продолжили, то ты как минимум просто наряду вместе со всеми продолжаешь развитие. Вся эта конструкция не работает потому, что обязательно найдется хотя бы один игрок, где-нибудь там в Бразилии или в Китае, который скажет, плевал я на эти ваши петиции и буду продолжать разрабатывать. При этом я бы не сказал, что вся эта паника прямо совсем-совсем бесполезна. Потому что мы действительно находимся в точке, когда мы вообще ни черта не понимаем про вот эту странную конструкцию, которую мы построили из языковых моделей и штук, похожих на искусственный интеллект. Мы прямо совсем не понимаем, как это сейчас работает. Там, понимаете, там, как правильно все время говорил Артур Кларк, хорошая технология мало отличима от магии. И мы сейчас ну, наблюдаем на конструкцию, которая очень на магию похожа. Мы видим, что очень простая технология под названием трансформеры для лингвистических моделей внезапно внутри себя образует ну, некоторое подобие осознания смысла, я бы так сказал. Там, конечно же, до настоящего разума еще невероятно далеко, просто ну, это годы, наверное, пройдут. Но мы действительно в такой точке, когда мы не можем уже утверждать, что со 100% вероятностью здесь нет никакого интеллекта. Я сам там 2 года назад ходил, всем рассказывал, что в термине искусственный интеллект 2 ошибки. Там он не искусственный, не интеллект. Но сейчас я бы сказал, что это интеллект, просто у него IQ на уровне, там, не знаю, 60. И он довольно часто совершает какие-то глупые ошибки. Из-за этого нам кажется, ха-ха-ха, какой же это интеллект может быть, если он не понимает, что, и дальше мы строим какую-нибудь смысловую конструкцию. Но ведь есть огромное количество людей, которые этого не понимают. И, ну, я понимаю, чего боятся паникеры, которые сейчас активно размахивают руками и требуют все остановить. Другое дело, что остановить ведь не выход. Потому что даже если кто-то действительно сейчас строит настоящий сильный искусственный интеллект, может быть, даже неосознанно, в принципе, остановить эту махину невозможно. Это как объявить запрет на разработку нового оружия. Это физически невозможно. Все равно будут продолжать.
Да, и хорошо, если это делает, как ты правильно сказал, кто-то в Бразилии, а не кто-то, так сказать, в около оружейных лабораториях с какими-то целями и еще подключенными исполнительными устройствами. Да? Skynet сегодня ни разу не прозвучало у нас еще, но вот эта история очень близкая. И, собственно, опасения американцев-то ну, вполне чувствуются. Там на эти темы задумываются.
Не,
как в искусстве, так и...
Да, с американцами тут вот какой фокус. Дело в том, что это же, в принципе, страна очень религиозная, и в ней много людей, которые действительно ну, периодически останавливаются, говорят что о том, что надо о Боге подумать, о людях подумать, вот это вот все. То есть очень много, очень большая такая моральная, даже, сказал бы, местами, морализаторская составляющая. Но я-то сейчас даже не об этом, а о том, что как ни крути, мы действительно не понимаем, куда это все катится. И, наверное, самый простой пример, который здесь можно привести, мы сейчас действительно ну, не отдаем себе отчет, как эта конструкция работает, но она уже умеет выходить в интернет, она уже умеет проводить какие-то действия, и то, чему ее сейчас постепенно учат, слово «учат», наверное, здесь даже не совсем подходящее, то, к чему ее подключают, имеет большой потенциал для того, чтобы в случае необходимости разнести все человечество. Причем у меня, знаете, есть такой хорошо знакомый мне человек, Андрей Плахов, у которого есть идеальное, мне кажется, сравнение. Он говорит, что, смотрите, если мы сейчас представим себе, что у вас есть завод, который производит скрепки, привет всем тем, кто потратил часть своей жизни на производство скрепок, и она, вот представьте себе, что эта система подключена к искусственному интеллекту, и ты говоришь искусственному интеллекту, что-то у меня завод по производству скрепок немножко притормаживает, может быть, надо, ну, что-то сделать, чтобы там производить больше скрепок, давай, вот тебе задача, придумай, как нам производить больше скрепок. И... Но в какой-то момент времени может оказаться, что человечеству мешает производство скрепок. Оно же тратит железо еще и на какие-то другие вещи. И это не абстрактное разведение руками. То есть на текущий момент мы уже в таком состоянии, когда это не недалекие футуристические придумки. Ну, то есть у нас всего жалких каких-то, может быть, 10 лет как, до того, как мы дойдем до этого состояния. Это крайне нервно и, как ни странно, вполне вероятно. Поэтому это людей так пугает, в том числе и в Штатах.
Слушайте, вот такой вопрос. Просто у нас есть еще одна тема про ChatGPT, про то, что там была утечка данных. Ну и, в принципе, многие могли наблюдать, что там немного не работало какой-то период. И вот как бы и плюс мы точно знаем, все, кто пользовался чуть поглубже ChatGPT, что он очень часто просто придумывает на ходу. Если он не может ответить, он должен ответить. Он считает, что он должен ответить. Не является ли вот это вот дело как раз-таки усугублением наших страхов? Ну, то есть, одно дело, когда мы прекрасно понимаем, что это все написано ровно, аккуратно и без единой ошибки, чего, естественно, не бывает. Ну, вот мы так предполагаем. А другое, вот мы наблюдаем, что у нас есть там и утечка данных, и постоянные вот эти вот галлюцинации.
Ну, слушай.
Да, давай.
Да. Во-первых, утечка данных, она таки не из самого ChatGPT, а из обвязки оного, да, из того кусочка, который писали живые люди. И здесь это хорошая история про то, что как бы какие исполнительные механизмы будут подключены там, в продолжение страхов, да, и скрепок, так это и будет работать. Вот злые языки утверждают, что на самом деле кто-то даже находил уязвимости в чужих сайтах, да, проводил пентесты какие-то, да, с помощью ChatGPT и даже получил баунти за вот этот баг-хантинг, да. Вот. Но там тоже можно себе примерно представить, как, так сказать, ChatGPT, что-то среднее из того, что, так сказать, на чем оно было обучено, оно предположило, предложило и угадало на самом деле, потому что, ну, уязвимости везде одинаковые. Да, а вот здесь вот как раз утечка данных – это тот исполнительный механизм, который живые люди к нему подключали там с какими-то целями. И но здесь это, опасения,
скажи,
да.
Это же не утечка на самом деле. Это же не утечка данных, ну, в смысле, это не утечка была, данных, конечно, в классическом представлении. Это ошибка, да, вследствие которой утекали данные.
Да, это уязвимость, которую оставили обычные живые люди, естественный интеллект оставил. Вот, и вот здесь как бы опасаться надо, да, к чему естественный интеллект будет подключать вот эти вот интересные моменты, исполнительные механизмы, да. Мы все видели как бы классные мувики от Boston Dynamics, там, с танцами, с чем-то еще. Есть, по-моему, красивая история о том, как кто-то переделывал эти фильмы, о том, что роботы там выхватывают оружие и начинают гоняться с метлой за людьми, которые, значит, их толкали, били и прочее. Вот вопрос, кто, как, аккуратно, что подключит. Ну и, естественно, везде, где есть естественный интеллект, возможны ошибки, это правда. Ну и то, что ты говоришь, что ChatGPT что-то выдумывает, но он так сделан, это language model-то. Оно как бы предполагает, там, ну, как бы люди про это сказали, да. Просто оно научилось, в отличие от предыдущих версий, оно научилось гладко придумывать, да, гладко склеивать вот эту последовательность красивых слов, для того, чтобы вас приятно поражать. Ну, именно поэтому, возможно, не стоит беспокоиться о том, что как бы завод по производству скрепок решит нас устранять. Да? Он пока в состоянии рассказать о том, как хорошо делать скрепки. А вот вопрос, что он будет делать на самом деле, мы пока не знаем.
Ну, мне кажется, ты прям не то чтобы не прочитал новость, но кажется, что ты про какую-то другую утечку говоришь. Там никакой утечки личных данных там на самом деле не произошло, там другая история произошла. Они использовали внутри базу данных такую для кэширования, она называется Redis. И в библиотеке, которую они использовали, была проблема, вследствие которой, ну, грубо говоря, данные от одного запроса приходили в другой. То есть там не было никакой физической утечки, никакого злоумышленника, ничего такого. Это просто...
Ну, я сказал слово уязвимость.
Да-да, но видишь, тебе просто уязвимость подразумевает, что ее кто-то использует. Здесь просто проблема такая дурацкая, которая, ну, типа, это просто человеческая ошибка в разработке, не приведшая никаким там проблемным последствиям, кроме того, что в небольшой промежуток времени, в течение 2 часов, там около 1% пользователей не смогли заплатить за ChatGPT или увидели запросы, в смысле, историю чатов других людей. Я, к сожалению, попал в этот список тех людей, которые увидел чужие чаты. Это было крайне любопытно. но там тоже никаких приватных данных особенно нет. С точки зрения...
Ну, слушай, это же привело вот к чему. Как бы кто-то там в Италии запретил этим пользоваться, и даже, так сказать, коллеги из России, которые использовали итальянские VPN для того, чтобы, значит, общаться с чат-GPT, от этого пострадали.
Нет, кто-то в Италии запретили его по другой причине. В Италии его запретили по той причине, что ты делишься с чат-GPT в том числе и персональными данными, а тебе не показывало предупреждение о том, что эти данные будут сохраняться, а значит, это нарушение GDPR. Собственно, вот вся причина, по которой его запретили в Италии.
Я к тому, что, смотрите, да, когда американские фрики, как у нас написано вот в списке новостей, предлагают приостановиться и там не делать, итальянские блюстители закона сами огораживают своих пользователей, ну, как умеют, конечно, огораживать, от, так сказать, использования подобных технологий. Вообще, это интересная история. GDPR GDPR, да, о том, что вот давайте вот отгородимся, это тоже красиво, мне кажется.
Ну как ты тут отгородишься? Это же, ну, американцы предупреждают о чем? О том, что искусственный интеллект в этой ситуации может выйти из-под контроля и уничтожить все человечество, если уж мы уже говорим о Скайнете. Когда говорится все человечество, это не означает человечество, которое пользуется чат-GPT. Это означает просто все человечество. Ну, это не привязано к использованию совсем, поэтому Италия здесь, конечно, таким образом защититься не может. Может свалиться в цифровой лудитизм, собственно, что они и делают. Типа, давайте пока принудительно все запретим. Это, в принципе, сейчас довольно забавно, но это в Европе, наверное, единственная такая страна, которая пытается очень активно отгородиться от всего остального технического прогресса во многих областях. В смысле, я это много где сейчас вижу. В принципе, для меня открытие этого года, наверное, заключается в том, что никакой Европы нет. В смысле, я долго думал, что существует некоторый Евросоюз, да, или какая-то Европа. А оказалось, нет, это набор стран, которые проводят совершенно разную политику в отношении всего. Кроме, может быть, финансовых, да, каких-то частей. И вот Италия как раз такая страна, которая очень хочет отгородиться от, ну, от технологий внешнего мира. Другое дело, что не получится. Для этого нужно интернет отрезать. И желательно вообще переходить на использование, я даже не знаю, может быть, телефонов с кнопками. Вот это хороший вариант будет. Но, в общем, в любом случае, история с тем, что я увидел чужие чаты, она на самом деле неприятная. Потому что сейчас чат GPT используется как игрушка. Но давайте себе представим действительно историю, когда мы чат GPT используем как, ну, как человека, да, как, не знаю, как ассистента. И говорим, напиши мне контракт от пользователя для, ну, для, не знаю, для моего взаимодействия с моей компанией, с какой-то другой компанией. И там окажется столько хитрых данных, что чат GPT превратится действительно в место хранения очень приватной информации. И это ведь мы сейчас только о текстах говорим. ChatGPT через какое-то время научится нормально работать с изображениями и видео, и, в принципе, у нас там будет все. Это пугает. Там надо, там есть с чем поработать для того, чтобы это все превратилось в какую-то относительно безопасную систему. Я надеюсь, что Microsoft с этим справится. Теперь же ChatGPT — это, по сути, ну, как бы единое целое с Microsoft. Мы это много раз обсуждали. Microsoft, в принципе, умеет работать с персональными данными и с коммерческими данными, так что я думаю, что все хорошо будет в конечном итоге.
Слушайте, тут прекрасно пошутили в чате по поводу фразы «завод по производству скрепок». Завод по производству скрепы, давайте перейдем все-таки поближе к нашим скрепам, потому что на этой неделе случились очередные страшные, ужасные предпосылки и признаки грядущей блокировки Ютуба. Первым таким признаком почему-то в очередной раз всплыло, ну, точнее, я знаю почему, но просто в очередной раз всплыло про то, что ВКонтакте сильно готовится к тому, чтобы заменить YouTube и разворачивать CDN. Ну, я так думаю, что люди, которые далеки от технологии, эти три буквы восприняли как контрзаклинание против VPN. Типа, VPN хорошо, CDN плохо. Ну, наверное, так. Ну, а потом еще была заметка, причем я попытался... Я попытался найти, откуда же она, эта заметка, выползала, и выяснилось, что это только дал изначально один Октагон, такой канал в Телеграме, ну и медиа, которые уверяют, что приехало то ли 40, то ли еще сколько-то специалистов из Китая, чтобы помочь россиянам построить свой аналог китайского фаервола. Собственно говоря, доколе мы будем ждать того момента, когда нам наконец-таки отключат YouTube?
Это ваша,
ну,
Саша,
не знаю, Да, не думаю, что как бы Денис, тебе или Грише придется ждать, когда вам отключат YouTube. А нам придется ждать. Я хочу напомнить, как бы продолжить твою шутку начала передачи о том, что мы то Илона Маска обсуждали, то Твиттер. Вот до того, как мы начали обсуждать Илона Маска и Твиттер, мы обсуждали блокировку YouTube. Год, наверное, там чуть ли не каждая передача проходила вот под так сказать, знаком блокировки YouTube. Ну, действительно, значит, по поводу из первого источника новостей про блокировку YouTube, это CDN ВКонтакте для раздачи видео. Да, наверное, можно предположить, что ВКонтакте дорос до, так сказать, тех размеров, в которых YouTube был, я не знаю, 15 лет назад, и начал выстраивать там по всему миру сеть доставки своего контента для того, чтобы обеспечить более высоким качеством видео. Наконец-то вот что-то произошло. Или количество пользователей выросло, или количество пользователей выросло давно, а, так сказать, ВКонтакте решил наконец-то заботиться качеством их контента, да, вот.
Саш, можно собственно... я тебя прям перебью? Просто я даже работал в этом самом ВКонтакте, ну, правда, тогда он назывался Mail.ru Group, и я прям был в том отделе, который этим самым CDN-ом занимался, наверное, с 18 года, что самое смешное. И вот эта вот проблема о том, что очень плохо CDN-а не хватает, она наблюдалась, наблюдается и будет наблюдаться в ВКонтакте всегда. Причем, как очень многие думают, что он только, ну, технически немного подкованно думают, что он нужен ВКонтакту только для того, чтобы показывать видео, а там основная проблема как раз-таки с фотографиями, то есть видео это вот достаточно такая новая их идея, и мне кажется, оно тормозит у всех, потому что плеер кривой, а не столько CDN-ов не хватает.
Слушай, но блокировки тут все-таки тоже имеют значение, потому что, напомню, аудитория Инстаграма, которая не осилила пользоваться VPN-ом, тоже ведь пошла в ВКонтакте. И мессенджеров аудитория тоже в ВКонтакте добавилась, очевидно. И надо, значит, CDN расширять так или иначе, даже просто для картинок. И для картинок, и для видео, и для всего, чем люди делятся. Поэтому это просто нормальное, естественное действие. У тебя растет аудитория, ты расширяешь CDN. Не вижу здесь какого-то большого буста, там, связанного с предположительной блокировкой YouTube. Тут скорее нужно говорить о каких-то нетехнических, что ли, может быть, сигналах. О том, что Label.com переехал и там перевез туда все свои видео на ВКонтакте. И, ну, там много уже туда видеоблогеров ушли прямо с концами, российских в смысле.
Угу. А что...
Ну, такой, знаешь, да, разворот говори. В сторону пользователей, да, это вот, так сказать, наконец во ВКонтакте решили, что надо все-таки подумать о пользователях, а не порешать вопросики. Вот это вполне себе хороший сигнал в некотором роде для тех, кто остается в России и не выпилился из ВКонтакте. Вот, но давай тогда продолжим про, так сказать, специалистов, блокировки
вот, да,
и
да,
прочее.
Да, верим мы или нет?
Ну, ты знаешь, я могу поверить в то, что приехали 40 специалистов по там, киберчему-то и блокировкам в Китае, да. Потому что, с одной стороны, мы же видим, что несмотря на то, что наши власти пытаются блокировать что-то, бороться и так далее, оно все равно где-то просачивается. Да, то есть не удается, так сказать, заизолироваться абсолютно и. Всякие нехорошие люди вещают там, вещают тут и прочее. Скорее, дело в том, что и, в общем-то, китайский фаервол построен совершенно не так, как современный российский фаервол. Да? Если китайский фаервол выстроен ближе по границе, и внутри, я всегда это подчеркиваю, Китай не гадит внутри себя самого. Да? Он не, так сказать, заставляет местные компании технологически делать какие-то глупости. Да? Но там есть какое-то количество выходящих наружу. То у нас, так сказать, наши технические средства противодействия угрозам, с позволения сказать, стоят максимально близко к пользователю. Да, они как бы защищают не Россию от внешних угроз, а защищают скорее от российских пользователей. То есть там схемы борьбы с контентом у нас немножечко разные с Китаем. Поэтому вряд ли в чистом виде у нас начнут строить такой же фаервол, как в Китае. Но очень может быть, пригласили специалистов, считая, что у Китая лучше удается бороться с оппозицией и альтернативными точками зрения. Вот может быть, я бы даже предположил, там же как бы специалисты по кибербезопасности, это не обязательно технари. Это могут быть менеджеры, могут быть переговорщики и так далее. И очень может быть, вот мое максимальное опасение связано с тем, что это специалисты, которые умеют договариваться с Гуглом и Apple. Да, мы знаем, что крупные компании не очень хорошо работают с Китаем, либо работают с существенными ограничениями. И очень может быть, что приехали вот похожие люди, которые передадут опыт договоренности с вот этими компаниями, с крупными западными, американскими, на ресурсах которых еще живет оппозиция, вот мы тут вещаем и так далее. И будут учить договариваться, да, не технологически вырезать, не строить firewall, а, так сказать, убеждать Google в том, что надо запретить канал Плющева.
Возможно, возможно. Хотя мне по-прежнему кажется, что все это фантастика какая-то. Но никакие китайские специалисты здесь никому не помогут. Структура и система блокировок российская и китайская совершенно разная. А договариваться с Россией сейчас — это совсем не то же самое, что договариваться с Китаем, сколько там уже, 12 лет назад, когда, собственно, Китай решил, что им не по пути с большими гигантами напрямую, да? В принципе, у меня, если честно, у меня есть только один сигнал про то, что, как мне кажется, действительно возможно скорая блокировка YouTube, но он совершенно другой. Я вообще не посмотрел на то, что там куда-то, на то, что Label.com поудалял свои видео с YouTube. У них может быть бесконечное количество причин для того, чтобы это сделать. Но даже не у Label.com, а у большого количества разных вот этих шоу, которые велись на YouTube, долгое время они переживали на тему того, что потеряется площадка под названием YouTube, и много популярных шоу уехало на самостоятельный такой хостинг, он назывался The Hall, кажется, the-hall.tv, если я правильно помню. В какой-то момент там действительно все шоу дублировались или даже туда выходили эксклюзивные материалы самых популярных передач, которые были на Ютубе от профессиональных комиков в первую очередь. Так вот, на The Hall нет ни единого обновления и ни единого нового шоу, начиная с 14 февраля. То есть прошло уже, ну как бы, мягко говоря, не один месяц прошел. И это как раз вот это для меня сигнал, что, судя по всему, действительно ВКонтакте готовится к тому, что он будет главным хостингом от альтернативным, а не какие-то вот эти вот альтернативные непонятные площадки от самих производителей. И если это так, то, ну да, давайте подождем. Я думаю, что месяц-другой, и мы уже увидим гораздо более явные сигналы к блокировкам. Я не верю в то, что YouTube сначала будут замедлять. Мне кажется, что никакие железки ТСПУшные это не выдержат в массовом режиме. Я не знаю, кстати, я думаю, что, Саша, тебе тут виднее. ТСПУ вообще выдержит такую нагрузку, если вдруг начать YouTube не блокировать, а именно замедлять?
Ну, слушай, Twitter был поменьше, и с Facebook, когда вот в начале, так сказать, весной прошлого года их пытались сначала замедлить, это плохо кончилось. Поэтому я не думаю, что там станет...
Я по той же причине думаю, что это вряд ли вероятно. Скорее всего, YouTube будет выключен как рубильник. Просто мы узнаем о том, что в списке Роскомнадзора появился YouTube, и через несколько минут, через несколько часов после этого YouTube в России не станет. Причем не станет буквально, потому что если Twitter'ом пользоваться через VPN еще можно, особенно если через бесплатный, то YouTube'ом вы так пользоваться не сможете. Ни один бесплатный VPN не тянет сейчас YouTube в нормальном его объеме.
Да, мне кажется, да. И платное уже может не тянуть.
Да.
И, собственно, мы об этом и говорили. Один из последних разов, когда мы, значит, год назад возвращались к теме блокировки YouTube, про это ровно и говорилось. На самом деле, выключить YouTube довольно просто, да, так как, так сказать, ресурсы локализованы там на отдельных сетях в отдельной автономной системе, а у нас, так сказать, возможность вмешательства в маршрутизацию в суверенным интернетом предусмотрена, хотя пока там нет еще руководящих документов, то, собственно, YouTube просто исчезнет как бы из интернета, как-то из российского интернета как таковой, там, как бы, может сделать вообще без нагрузки, мягко говоря, на ТСПУ и все остальное. Но мне хочется надеяться, что по-прежнему, что вот это появление каких-то специалистов, это скорее не ищут новый способ что-то заблокировать, а научились по-новому, придумали, как деньги пилить, мягко говоря. Да, и поэтому пригласили китайцев, которые, наверное, будут что-то поставлять, делиться опытом. Да, то есть вот наша надежда на то, что некомпетентность и коррупция нас здесь спасет от блокировки YouTube. Просто блокировка YouTube хорошо начальству продается.
Прекрасно.
Я думаю, что это не настолько легко продать это начальство, потому что начальство тоже, как известно, не дураки, хотя там всякие бывают, я тут это понимаю. Но у начальства же, как это аккуратно сейчас выразится, многие видеоканалы на подсосе сидят. И тут тоже как бы нужно понимать, что разрывается вот эта вот цепочка пуша, ну, такой откровенно пророссийской, прогосударственной повестки на Ютубе. Таких людей много, их постепенно становится все меньше, слава богу. В смысле, они как-то там... Ютуб настолько очистился, что там перестал появляться Влад Бумага. В принципе, этот процесс, он такой, он все идет к тому, что, судя по всему, на Ютубе просто и не будет этих прогосударственных видеоблогеров, и, как следствие, не будет нужен и сам Ютуб. Перекос стоит
настолько
большим.
Ну и вот здесь инцидент ВКонтакте становится более актуальным. Да, здесь вот, вот эта вот, вот вся история, она такая. К сожалению, мы не понимаем, не видим как бы мотивацию, мы не видим прозрачности действий госорганов. Ну, собственно, они и не хотят. И как бы мы вынуждены строить такие предположения, поэтому давайте надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Вот, давай, поэтому надеюсь, Саши нету. Но Денис, может быть, услышит, да, поищите какие-нибудь альтернативные видеохостинги, не заблокированные еще, в Индии где-нибудь,
так, Telegram
может, даже
есть.
В Китае, в Бразилии. У Телеграма плохо с видео.
Ну, с есть Pornhub, давайте выкладываться на Pornhub, я очень за. Я считаю, что это было бы гениально.
Ничего не мешает, кстати.
Да-да, конечно, ничего не мешает. Да.
Давайте будем все-таки, ну, Саша правильно сказал, будем надеяться, потому что еще есть маленькая вероятность того, что на самом деле никто ВКонтакте тому же ничего не сказал, естественно, и они просто в подвешенном состоянии, руководство находится в подвешенном состоянии из категории потратить много денег на CDN и стать первой площадкой, либо потратить много денег на CDN и не отбить их никогда. Так что давайте лучше вернем...
Я думаю, что ты прям транслируешь сейчас представление о ВКонтакте времен еще твоей там работы. А сейчас, я напомню, там государственные люди не просто туда приходят, они там в главе компании сидят. Поэтому они, конечно, про все уже знают и про все договорились.
Ну,
там,
слушай,
может быть, договоренность не стопроцентная, конечно, но тем не менее.
Ну, всякое может быть, но просто и тогда, когда я работал, там-то тоже был уже как бы директор Добродеев, так-то. Ладно, у нас есть еще одно руководство, и это еще одно возвращение к теме, которую мы уже неоднократно обсуждали, горячо любимая нами компания Intellihub, точнее, горячо любимые нами основатели этой самой компании, которые то громко уходят, то громко не уходят, и тут вот выяснилось, что, ну, если кто не помнит, Intellihub — это компания, которая занималась разработкой технологии FindFace, в том числе для всех систем видео, ну, не для всех, для части систем видеонаблюдения Москвы. Вроде как это то, что ставилось в метро. И руководители этой компании Артем Кухаренко и Александр Кабаков год тому назад громко ушли со словами: «Все, типа, мы уходим из компании, мы все бросили, мы против войны и мы против, типа, как бы, мы того, что мы наделали». А тут выясняется, что уйти-то они, может, с постов-то и ушли, чтобы себя, как бы, ну, не знаю, обезопасить или искренне, не будем гадать, но, тем не менее, владельцами они компании, акционерами крупнейшими компаниями, они как были, так и остались.
Ну, а, прости, а как они, что они могли сделать с этим? Ну, то есть, смотрите, они ушли со своих управляющих позиций, теперь они просто акционеры. Но если уйти из компании, ты можешь, просто хлопнув дверью и там написав заявление по собственному желанию и отработав 2 недели, если компания это пожелает, по закону. А как выйти из акционерства? Что ты с этим должен делать?
Я никогда не был акционером.
Ну вот в этом и проблема. Дело в том, что люди просто, мне кажется, не понимают, что такое акционер. Это же не только человек, который какие-то получает мифические деньги, потому что IT-компании, в том числе Intellihub, они своим акционерам никаких дивидендов не высылают. В IT-компаниях так заведено, что дивиденды не платятся, а все деньги, которые копятся, идут на расширение бизнеса и на увеличение стоимости компании. При этом нет такой, не предусмотрено такой процедуры, что ты, ну, как бы, тут, как это сказать, рвешь акции, да? Ты можешь от них отказаться, но ты можешь от них отказаться в пользу кого-то. И
Ну,
я
на
не
самом
понимаю,
деле,
как
ты
будет.
можешь отказаться в пользу самой компании.
Это
Есть
только если
процедура,
сама
вот.
компания, это только если сама компания инициирует этот процесс. То есть, ну,
Нет,
ты
нет, нет,
представь.
отказаться от доли в обществе можно всегда. Вот это вот, особенно в Российской Федерации, вот, так сказать, я встречал момент, когда я оказывался единственным акционером неудачной компании. Вот, потому что, ну, как бы все, мне больше не надо, отказаться ты можешь всегда. Вопрос в том, что, наверное, они хотели удачно продать, наверное, они видели, ну, собственно, они в интервью говорили, они видели какое-то другое развитие этого бизнеса, да, и пытались что-то сделать. Ну, и мне не кажется, что это какая-то специальная история, мы же их помним, потому что их то добавляли, то убирали, то снова добавляли в список 6000, да, которые... над которым работает наш коллега-эксперт программы «Точка» Михаил Климарев. Вот. То есть там как была вот эта вот странная история. Ну что ж, они совсем не первые, да. Мы обсуждали, я думаю, Гриш нам активно хорошо рассказывал про компанию Яндекс, да, как, так сказать, она делится, кто куда уходит. Мы обсуждали в какой-то
Там ничего
момент...
никуда не поделилось до сих пор при этом.
Ну, вы как бы что-то говорилось, да. Мы здесь в России видим о том, что у нас регулярные истории, типа, давайте продадим за рубль менеджменту. Да, у нас вот уходящие компании, какие-то там кому-то продают, какие-то преобразуются вкусные точка, а какие-то там типа Оби, или вот сейчас Леруа Мерлен, последняя новость. Да, там за какие-то смешные деньги продаются собственному менеджменту. Да, ну, какие-то такие процедуры есть. Мне, кстати, вот непонятно, почему оно вдруг решило всплыть. Ну, хорошо.
Ну,
NTHLab владельцы так сказали, а владельцы там четырех других обслуживающих Марио компаний ничего такого не сказали. Ну и ровно прозвучало, как с искусственным интеллектом. Сейчас, Гриш, я последнее
давай, давай.
предложение. Да. Как вот, так сказать, Гриша хорошо сказал, где-то как бы эти фрики из Америки там на полгода остановятся, а в Бразилии, в Китае не остановятся и продолжат делать, и неизвестно, кто еще стрельнет. Вот, поэтому здесь распознавание лиц, собственно говоря, это примерно близкая история. Вот, как бы эти отказались, у других получится. Поэтому, ну, не знаю, да. Хорошо, поздравим вот этих основателей с тем, что у них там проснулась совесть, она хорошо работает и так далее.
Так,
Но вряд ли
я
это
просто.
что-то влияет.
Подожди, тут же скандал-то ведь не в этом. Скандал ведь в том, что с постов они ушли, а при этом остались акционерами. То есть они как бы ушли со своих позиций, они больше не являются сотрудниками компании Antichlab, но остались акционерами компании. Я правильно понял же, да? В смысле, в этом же была вся история.
Да, среди бенефициаров и акционеров они остались.
Ну вот повторюсь еще раз, это нифига не быстрый процесс. Я не понимаю, как вообще, в принципе, можно быстро решить проблемы с тем, что ты находился в составе какого-то акционерного общества. И я сейчас не говорю про Россию, потому что, насколько я понимаю, речь в Reuters идет о компании Antichlab Ltd, которая кипрская. И там, и, ну как ты просто это возьмешь и откажешься от них? Я не понимаю, как это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, мне кажется, это раздувание какой-то непонятной истерии, потому что я, насколько знаю сейчас страшное скажу, Antichlab Ltd перестала работать с российской компанией Antichlab, она, по-моему, ООО Antichlab. То есть оно звучит как непонятно запутанное черти что, но, судя по всему, русский антихлаб остается русским антихлабом, а на Кипре, напомню на всякий случай, компания антихлаб, там все очень смешно и очень запутанно, мне нравится. Антихлаб кипрский, он вообще-то является теперь дочерней компанией Йота ЛТД или Йота Холдинг ЛТД, я уже не очень помню, который на самом деле является дочерней компанией Ростеха. И попробуйте там просто так на Кипре внезапно выйти, значит, из всего этого хозяйства. Там у обоих фаундеров, если я правильно помню, что-то в районе по 15%. Они там не мажоритарии. У них там доля меньше, чем у всех крупных акционеров. Просто так это выйти тоже очень сложно. Ты не можешь просто как акционер и фаундер компании выйти из компании и сказать: «Все, я больше не имею к этому никакого отношения». Тебя просто акционеры остановят и скажут, что ты не имеешь на это права. Так что все здесь действительно не настолько просто. Я сейчас додумываю, возможно, на самом-то деле все у них было проще, и они не имеют никакого действительно отношения к нынешнему происходящему, да? Но по факту я бы, короче, так быстро на людей не накидывался. Все-таки это действительно сложный процесс. Посмотрим там через пару недель, я думаю, будет яснее.
Не надо накидываться. Потому что они как раз сказали о том, что, так сказать, мы пытались как акционеры там отказаться вот от этих вещей, и нам не дали. Они как раз, так сказать, оправдались, именно поэтому это вот выплыла история. Но давай, чтобы подвести, поставить точку на эту тему, потому что что-то у нас мало времени, просто сказать что о том, что если вы начинаете работать со злым государством, вам потом будет стыдно и тяжело от этого избавиться, это правда.
Да, и с точки зрения закона еще это очень сложно. Есть такая же сейчас ровно для меня один в один история, знаете, да, вот тут, мне кажется, она у нас в темах была, о том, что с сайта госуслуг пропала функция удаления аккаунта.
Вот как раз да, как раз да, и в этот момент там пропала кнопка удаления аккаунта. И я хочу просто напомнить всем, что, может, на госуслугах и пропала какая-то кнопка, но кнопка подписаться на канал и поставить лайк, она вот здесь все еще работает. Так что можно ею воспользоваться.
Но... Да-да, там обязательно нужно нажать подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк и оставить комментарий длиннее 4 слов, если я правильно помню, для того, чтобы нас всех ценили, любили еще больше.
Все так.
Говорят, есть еще кнопка донатов.
Слушай, ну это уж совсем прям, знаешь, это вот прям на донаты, это, мне кажется, это перебор. Без Саши это делать прямо стыдно. А вдруг кто-нибудь задонатит, и это будет как бы донат нам, а Саше ничего не достанется, а он владелец канала. И как мы потом будем делить все доли? Мне кажется, перебор. Не-не, на самом деле, жмите на донат, все уйдет Саше. Все как обычно уйдет Саше. Не безбородый.
Причем Саша. Не тому, который в эфире, да.
Возвращаясь к истории с госуслугами. Я, собственно, почему эту тему вспомнил-то сейчас? Потому что для меня это очень странная конструкция. Знаете, да, вся Европа и, в принципе, большая часть сознательных стран давят на то, что в каждом сервисе у тебя должна быть кнопка «Возможность удалить аккаунт». С сайта госуслуг она пропала, что вызвало на самом деле много паники, потому что многие начали говорить, что теперь там будут повестки раздавать. Но мне гораздо больше ужаснула другая история о том, что удалить аккаунт все-таки можно. Минцифры утверждает, что удалить аккаунт все-таки можно, но для этого нужно посетить МФЦ. А простите, как удалить аккаунт, если ты не находишься на территории Российской Федерации?
Ну, надеяться, что МФЦ откроются. Я, например, слышал, что, по-моему, в Германии открылся украинский МФЦ для того, чтобы, так сказать, там обновлялись документы и так далее.
Подожди, да. Но вряд ли... нужно удалиться в российских госуслугах.
Да, ну просто, так сказать, идет тренд. Да, в Европе, например, были китайские МФЦ, китайские полицейские участки, да, есть вот эта часть. Но давай про кнопку, я как бы немножко убавлю как бы уровень конспирологии. Просто это пример, мы вот примерно... Предыдущая тема, одна из предыдущих тем у нас была насчет того, что государство действует абсолютно непрозрачно, да, вот как раз там, что он делает ВКонтакте, зачем он делает и так далее, почему блокировать хотят. Вот здесь примерно то же самое. Мы помним, я очень люблю приводить пример, когда у всех цифровые пропуска вдруг сократились до полугода, когда ковид был, да. Вот просто они раз сократились, а потом веселый чувачок там записал вертикальные видео, да ладно, мы ошиблись там, замминистра, между прочим, вот и так далее. Что наше государство очень не любит рассказывать, что и зачем оно делает. Что если бы, так сказать, Минцифра сказала, что знаете, у нас там столько-то было там десятков тысяч или там сотен взломов, и там удалялись аккаунты, а бедные российские иммигранты, значит, теперь не могут вернуться для того, чтобы верифицироваться вновь в МФЦ и, значит, создать аккаунт, и поэтому мы уберем эту кнопку, да, и, значит, придумаем процедуру и так далее, да, то есть государство совершенно не клиент-ориентировано в этом плане, да, у нас, так сказать, чиновники не умеют работать с пользователем. Ну и, собственно, вот история с кнопкой, она еще прям неудачно на начало призыва пришлась там и так далее, да, там ближе к 1 апреля, и просто это вот очередная демонстрация того, как российские чиновники плюют на своих потребителей, в данном случае клиентов портала госуслуг.
Слушайте, у меня тут такой вопрос просто, он скорее, наверное, юридического толка, но получается, ну вот, если есть предположить, что это для того, чтобы реально вот тебя можно было засудить за то, что ты получил повестку и не явился. Ну, во-первых, понятно, что столько судов нету тут тупо, но даже дело не в этом, можно к тройкам вернуться, но дело ж не в этом, дело в том, что, ну, я, может, чего-то не понимаю, просто вот тебе пришло письмо в госуслуги, если ты его не открыл, ты его не получил, или я неправильно рассуждаю?
Ну, подожди, ты же не понимаешь, ты опять живешь на одном поле с государством, которое может менять законы. Например, сейчас удаляется функция удаления аккаунта, А еще через неделю вводится очень так аккуратненько, дозированно, что ты обязан заходить на сайт госуслуги, если ты на нем зарегистрирован, не реже одного раза в месяц. А потом раз в неделю. А потом ты обязан поставить мобильное приложение, если у тебя есть аккаунт. Все, в принципе, там ну, бесконечное поле для улучшений, так сказать.
Да, потом этому мобильному приложению надо дать кучу доступа к твоим смс-кам и так далее. Но у нас, слава богу, Россия продолжает считать себя в некоторых областях европейской демократии в плане регулирования. И поэтому нам таких вещей пока не будет. Но мы заметим это по-другому. Да. Ну и смею тебя, Денис, заверить, что повестку тебе российский консул в той стране, в которой ты находишься, вручить не может. А повестку вручают только представители военкомата по месту прописки. Вот, поэтому, так сказать, если у тебя нет прописки в России, я даже не знаю, что там, как бы, в твоем случае это может быть. Вот, понятно, что у нас пытаются это делать, пытаются дворникам вручить и так далее. Поэтому все говорят, отлично, там, прописку вам выдает только сотрудник военкомата, грубо говоря. Да, там, немножко шире, но вот ровно по месту жительства, да, то есть там тебе не могут дать в другом регионе, тебе не могут дать гаишники, тебе не могут прислать на госуслуги. Да, извините, что мы вот в этой передаче про это говорим, но сейчас это надо повторять из раза в раз. Вот, но, соответственно, вот сейчас у нас действительно в госуслугах есть опция о том, что заказные письма получать через госуслуги. И даже, так сказать, Почта России ввела новый специальный центр по сканированию писем. Да, о том, что если вам идет заказное письмо, то вам его отсканируют и отправят в электронном виде. То есть какие-то вещи типа судов, которые изначально в государственной информационной системе формируют письмо, которое печатается и приходит на бумаге, эти вам уже точно засылают письма через госуслуги, но вам оно все равно придет потом на бумаге, и моментом получения будет забор на почте. Или в случае с судебными официальными письмами, административными, да, если вы не забрали на почте, считается, что вы его забрали. То есть вот там история работает так, что если вы там штраф, значит, за 21 день не забрали, значит, вы получили и с ним согласны. Вот. То есть, как бы, у нас пока не настолько упорота история с вот, госуслугами, с той антиутопией, которую строит Гриша. Но, опять-таки, специалисты приехали из Китая, где антиутопия близка к этой, где совершенно не европейское законодательство, не европейский подход уже много лет. И, может быть, они консультируют наше правительство в плане того, как нам менять законодательство. А, не только дурацкими статьями в Уголовный кодекс, но еще вообще общую структуру делать так, чтобы да, ты был обязан дать доступ к своему телефону и так далее.
Давайте просто, чтобы закрыть эту тему, скажем, что давайте честно скажем, что, ребят, конечно, удаление этой функции действительно, кроме шуток, скорее всего, связано с участившимися случаями взлома. Просто, в принципе, люди, которые разрабатывают госуслуги, побороться с участившимися случаями взлома другим способом не смогли, поэтому решили просто убрать эту функцию. Все. Как бы, это самое простое и самое очевидное объяснение. Действительно, ни про какие повестки здесь, ни про что речи пока нет, а просто ну, типичное бессилие не самых профессиональных людей, которые борются с участившимися случаями взлома, как они сами и говорят.
Слушайте, раз уж мы, как всегда, в нашей горячо любимой теме государство, которое постоянно меняет правила, тут на этой неделе ФСБ предложило обязать такси из реестра организаторов распространения информации, ну, грубо говоря, это все, что в вашем телефоне для вызова такси, передавать данные о геолокации клиентов. И я задумался, мне кажется, мы это уже дважды обсуждали даже.
Во время ковида, да? Это же
во время ковида в первый раз. Во время ковида в первый раз, второй раз, по-моему, год назад требовали что-то подобное повторно. И тут опять всплывает, и опять, ну, как бы опять те же самые лица называются, Яндекс.Такси. Ну, почему-то, как всегда, называется только Яндекс.Такси, потому что он самый заметный, наверное, на рынке. Но я думаю, с тем же и ко всем остальным пришли.
Да, Яндекс.Такси один в организаторах распространения информации. Там, по-моему, никто другой не попал, даже из этих крупных. Mm-hmm. Вот. И действительно, это голубая мечта наших спецслужб знать о том, где находятся люди. На самом деле, у них есть еще красивая отмазка, которую они могут применять. Это о том, что первое убийство, значит, заказное убийство в России, скажем так, первое заказанное через интернет и оплаченное биткоинами заказное убийство в России, а это было заказное убийство следователя, было раскрыто как раз по данным Яндекс.Такси. Там убийца приехал на Яндекс.Такси и уехал на Яндекс.Такси. И, возможно, это их до сих пор вызывает ощущение о том, что типа вот сейчас мы вообще все, что можно раскрыть, раскроем. Но вы не поверите, на прошлой неделе я был в небольшом городе, где, как мне рассказали, Яндекс.Такси не работает, потому что все оттуда выпилились. Там работает 3 или 4 сервиса такси по телефону, и никакое приложение не работает. Так что, так сказать, мне интересно, что вот ФСБ будет делать в тех случаях, где нету приложений. Да, мне там предлагало, ну, то есть приложение предлагало, там, за 4 часа ко мне приедет такси из соседнего областного центра. Ну, вот, не все технологические желания наших спецслужб могут быть выполнены красиво и технологично до сих пор.
Все-таки это удивительная история. Вот это ровно то, о чем я говорил в предыдущей теме, что когда ты играешь в... как это сказать, в игру под названием там типа ведение бизнеса в какой-то стране, нужно всегда учитывать, что государство с тобой в эту игру играет нечестно. Оно просто тупо, когда ему не нравится, может поменять правила. И то, что сейчас вот в этом месте происходит, это ровно оно. По сути, предлагается изменить правила игры, теперь просто типа, заставив всех, по сути, вот не всех, а всех, кто пользуется Яндекс.Такси, так или иначе, без вопросов отдавать все данные, причем в реальном режиме времени. Не так, как это раньше было, там, по запросу, еще как-то, а просто в реальном режиме времени. Я не очень понимаю, какой смысл в этом всем, потому что кажется, что Яндекс сейчас и так более-менее такая государственная структура, да? Зачем это сохранение видимости... зачем это сохранение видимости законности, что ли, да? Вероятно, это нужно ровно для того, чтобы сначала положить в этот список Яндекс, а потом заставить туда лечь всех остальных.
Ну, ты знаешь, на самом деле Яндекс, конечно, очень крупная, замечательная компания, которая, может быть, там сотрудничает со спецслужбами. Но даже Яндекс все-таки от спецслужб требует каких-то бумаг. Да, если ВКонтакте, там, я не знаю, по звонку и по факсу предоставляет все, что можно о своих пользователях, то то, с чем я сталкивался, Яндекс все-таки требует, чтобы там был судебный ордер, еще что-то. Да. И, собственно, история с там SORM 2.5, SORM 3, пакет Яровой вот с организаторами распространения информации, это вся эта история про то, чтобы спецслужбы получали доступ к какой-то информации, минуя прохождение, получение судебного ордера, разрешения, оформление дела какого-то и так далее. Да? Чтобы они могли получать доступ к информации все время. Вот, соответственно, действительно, они могут тестировать эту историю на Яндексе, потому что они уже в организаторах распространения информации со своими такси. Там есть, так сказать, в такси много геолокационной информации, и, так сказать, они думают, а давайте мы посмотрим, что будет, если мы будем знать, где кто находится, да, из россиян, ну, потестируем на такси. Это правда. Но это абсолютное продолжение истории про то, что, так сказать, силовики, да, латинскими буквами написанное, да, вот там силовики пытаются получать доступ к информации, минуя вот те самые там европейские демократические процедуры, которые прописаны в нашем законодательстве. И просто, так сказать, попадать в то самое исключение, которое упомянут, те самые федеральные законы, которые там позволяют нарушать вашу тайну связи и тайну личной жизни.
Слушайте. Все это, знаете, к чему пришло? Помните, как это, Семен Семенович, как назывался фильм?
«Бриллиантовая рука».
«Бриллиантовая рука». Помните, он там в машину садится, и оказывается, что его везет полицейский. В конечном итоге Яндекс.Такси с селф-драйвингом будет ровно то же самое. Ты садишься в машину, и тебя везет ФСБшник.
Это прекрасно. Хотя нет. Слушайте, мы запустились на 10 минут позже, поэтому да, я предлагаю еще 6 минуток посидеть, если вы, господа, не против. Тем более у нас есть еще одна тема, которая была заявлена на обложке и которая может нас вывести из этого мрачного кошмара государства и перевести в мрачный кошмар криптовалютного, я даже не знаю чего, то ли краха, то ли просто возможностей. Тут на этой неделе, ну, не на этой неделе, но просто сейчас большая заметка в Wall Street Journal о том, что Binance, это крупнейшая криптобиржа, видит то, что от них происходит отток, причем достаточно крупный отток в районе 2 миллионов долларов.
Миллиардов,
да. Ну вот это каждый раз вот эти вот американцы пишут billions, и ты думаешь, они миллионы имеют в виду или миллиарды, или что они имеют в виду. Да, и, соответственно, как бы, с чем это связано, с теми проблемами, которые в последнее время были со стейблкоинами, с некоторыми, или это просто, ну, либо в банковской системе то, что происходит, либо это просто какой-то независимый процесс и просто связан с Binance.
Не-не, там все очень-очень просто. Дело в том, что два разных регулятора одновременно подали там иски и начали отдельное расследование в отношении американской части компании Binance, которая называется Binance.us, о том, что, торгуя некоторыми из своих активов, в первую очередь теми криптовалютами, которые выпускает сам Binance, они не зарегистрировали их в достаточной степени как ценная бумага, и, как следствие, кажется, что имеют много претензий к собственному стейблкоину Binance, который называется BUSD. И, собственно, это и привело к тому, что кругом начались разговоры, что вдруг Binance зарегулирует. И по этому поводу некоторое количество людей просто выжило с деньги, которые они хранили на Binance. И, собственно, это все. Там глобально больше ничего не произошло. Больше того, новость, которую ты говоришь, это 29 марта, кажется. Угу. С тех пор уже люди поняли, что ничего не происходит, и, мне кажется, больше половины этих денег уже вернулось обратно. Угу. То есть это такой регулярный такой поток, я бы сказал, рынок дышит. Мы вынесли деньги и занесли деньги. Я на всякий случай всем напомню, пожалуйста, не храните деньги на биржах, не будьте как я. Вы не представляете, сколько денег я за последние пару лет потерял из-за того, что в силу того, как работал там вот этот мой небольшой фонд, хранил деньги на бирже. По счастью, большая часть денег находилась не на бирже, но на бирже было достаточно много, и очень обидно их терять каждый раз. Поэтому заканчивайте с этим, никогда не храните деньги на бирже, по необходимости занесли туда деньги, выполнили операции, вывели все активы. Все, это прям идеально то, что должно быть.
Саш, тебе есть что добавить?
Я добавлю ровно то, что я говорил в точке и в других передачах. Пожалуйста, не покупайте билеты МММ. Вот это, как бы так сказать, 90-е возвращаются, но, пожалуйста, вот не надо их возвращать подобным образом. Да. Будьте очень аккуратны. Если у вас есть много лишних денег, у вас есть собственный фонд, который, так сказать, может... Ну, вы можете их просто выбросить, сжечь, а можете инвестировать через собственный фонд, вот как Гриша. Да. Вот, то, пожалуйста, так сказать, да, будьте аккуратны делать это. Но если, так сказать, у вас это есть последние деньги, пожалуйста, не надо заниматься игрой на бирже.
Не-не, если у вас последние деньги, или если вы, не дай бог, зачем-то пытаетесь торговать чем-то в кредит, пожалуйста, не занимайтесь этой ерундой. В смысле, это последнее дело. Любое взаимодействие с любой биржей – это почти как поход в казино. Вот думайте об этом так. Да, есть шансы, что вы выиграете, в том числе, если поставите последние деньги, но гораздо больше шансов, что выиграет казино.
Да.
Да.
Ну, эти все рекомендации касаются, естественно, людей, у которых деньги есть, чего нельзя сказать в тех людях, у которых денег нету. Тем не менее, будем мы, наверное, завершаться на этом. Еще раз напоминаю, кнопка «Поставить лайк», она абсолютно бесплатная. Есть у вас деньги, нет у вас деньги, вы нажмите и поставьте. И это супер полезно, и подписаться полезно. А у нас остались темы, которые мы просто выбросим, хотя это темы, которые самые веселые были бы за сегодня. Это Midjourney, который закрывает доступ, бесплатный доступ, чтобы не плодили дипфейки. Либо МТС, который лишился своих яиц. И сделал прекраснейший дизайн в духе «возвращаемся в 90-е». Но всего этого мы сегодня обсуждать не будем, потому что свой час отработали. Отработал свой час сегодня Гриша Бакунов.
Привет, да, пока.
Привет, пока, хорошо. Саша Исавдин.
Пока.
Да, ну и, соответственно, я на мой канал тоже можете подписаться. Ну и на Гришин телеграм-канал Адмиту тоже подпишитесь. Хотя я уверен, что вы все давно везде подписаны.
Я думаю, что все везде подписались, но самое главное действительно подписаться на канал Саши Плющева, потому что, во-первых, здесь выходит точка, во-вторых, потому что здесь, в принципе, выходит много интересных передач, и Ну, я даже не знаю, от вас не убудет, действительно.
Вот, я должен сделать еще одно финальное объявление. Завтра с утра брекфаст-шоу будет, несмотря на то, что Саши все еще не будет еще ближайшие пару дней. Соответственно, завтрашнее брекфаст-шоу, обязательнейшее завтрашнее брекфаст-шоу будут вести Максим Поляков и Нино Расибашвили. Обязательно просыпайтесь, включайте, и я надеюсь... Поднимайте себе настроение, даже несмотря на то, что частенько там тоже обсуждают те новости, которые у нас есть. Ну что, всем спасибо и пока.
Пока.
Пока.